темами неонацизма, русофобии и иных человеконенавистнических российских идеологий.
О чем говорят на очередных переговорах США и России? Путина там представляют те же чиновники, которые обещали Киев за 3 дня. Второй шанс сработает.
Как может легендарное подразделение «Ахмат» в своих рядах держать это?
Я бы хотел попросить вас разъяснить, имели ли данные слова какое-либо отношение к представителям Чеченской Республики или спецназа «Ахмат».
Смелые заявления на фоне близкого мира. Кто перегнул с критикой армии?
Конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству «Ахмат», ни к бойцам, настоящим бойцам.
Перед Кремлем извиняются и те, кто разжигали ненависть к Украине от чистого сердца.
Дорогие жители Курской области, Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов в первую очередь.
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин. Вы смотрите программу «Лицом к событию». Если трансляция тормозит в Ютубе, то ее полную копию вы найдете в подсказке и в самом низу описания. Сегодня в программе «Извинения», «Деятельное раскаяние». Ведь Россия и США снова говорят в Саудовской Аравии. Кремль детали не раскрывает, но пресс-секретарь Путина говорит, что главная тема – Черное море, а именно прекращение огня. Тем временем не в Черном море. Более 60 человек пострадали от ракетного удара по украинскому городу Сумы. Местные власти говорят, что российские ракеты попали по многоэтажкам и школе. 14 детей получили ранения. Минобороны России атаку не комментирует, но комментарии параллельно ударам и разговорам о скором прекращении огня дает министр иностранных дел России. Совету фонда Горчакова, это такой аналитический центр для российских дипломатов, Лавров рассказывает, какой будет внешняя политика России в ближайшие годы. Ее ждет борьба с демонами.
Это и демоны неонацизма, русофобии и иных человеконенавистнических российских идеологий. Не оставим без нашего постоянного внимания решение задачи денацификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющего все русское, язык, культуру, СМИ, каноническое православие в прямое грубейшее нарушение статьи 1 Устава ООН и международных обязательств Украины при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы. Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под российские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации.
Журналистам Moscow Times российские дипломаты говорят, что Кремль велел переговоры с американцами затягивать, чтобы выглядеть сильнее перед Трампом. Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля. Это худший для нас вариант, говорит источник Moscow Times. Влиять на Трампа в этот раз Путин отправил дипломата, который 47 лет курировал в МИДе, в Министерстве иностранных дел, так называемое украинское досье. С ним же в Саудовскую Аравию полетел и генерал 5-й службы ФСБ. Его люди в 22-м году как раз убеждали Путина, что война будет быстрой. Подробности в нашем сюжете.
О жизни 70-летнего генерала Сергея Беседы до 2003 года ничего не известно. В 2003 году его назначили замом главы департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. Этот департамент был создан для работы в так называемом ближнем зарубежье. Беседа попал туда в сложные для Кремля времена. В СНГ началась череда цветных революций. 2003 – грузинская революция роз, 2004 – украинская оранжевая революция, 2005 – тюльпановая революция в Кыргызстане. Один за другим теряли власть прокремлевские руководители, и департаменту поставили задачу сделать все, чтобы республики бывшего СССР оставались в сфере влияния России. Вероятно, беседа хорошо показал себя. Уже через год его повысили до главы департамента. Еще через 5 лет, в 2009 году, департамент переформатировали, сделали 5-й службой ФСБ, отвечавшей за гибридные операции, включая агентуру среди элит стран бывшего СССР и влияние на их политику. В 2014 году к генералу Беседе появились вопросы у МИДа Украины. Так совпало, что он приезжал в Киев 20-21 февраля 2014 года, когда десятки протестующих погибли от снайперского огня. Именно 5-я служба предоставляла Владимиру Путину информацию о политических событиях в Украине накануне полномасштабного вторжения. Тогда в Кремле были уверены в быстрой победе. В марте 2022 года журналисты рассказывали, что генерала Беседу отправили под домашний арест, а в апреле, что его перевели в следственный изолятор Лефортово. Но уже в конце месяца Сергея Беседу заметили на похоронах ветерана разведки. Непонятно, арестовывали ли генерала вообще. Американская разведка к сообщениям об аресте или понижении Беседы отнеслась скептически еще летом 2022 года. Летом 2024 года Беседу назначили советником директора ФСБ. Существует версия, что генерал Беседа сумел удержаться в спецслужбе благодаря покровительству главы Ростеха Сергея Чемезова. Совсем другую карьеру делал второй переговорщик, 75-летний сенатор Григорий Карасин. Он 47 лет служил по дипломатической линии Министерства иностранных дел. В 1972 году после института он начал карьеру в посольстве СССР в Сенегале. В 80-х работал в советском посольстве в Австралии, потом в Москве в МИДе, затем в посольстве в Великобритании. Также известно, что он не одобрял распада СССР. В интервью изданию News.ru Карасин назвал распад Советского Союза делом рук западных разведок.
Убежден, что это результат не столько ошибочных приоритетов тогдашнего руководства, сколько системной многоуровневой работы Запада, запущенной сразу после Второй мировой войны.
В 1993 году Карасин стал директором Департамента информации и печати МИДа. По сути, это пресс-секретарь министерства. Сейчас эту должность занимает Мария Захарова. В конце 90-х он был заместителем министра иностранных дел. В начале нулевых – российским послом в Великобритании. Потом снова заместителем министра. В этой должности Карасин курировал двусторонние отношения со странами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом. Были в его работе и неофициальные поручения. Так, после войны с Грузией в 2008 году дипотношения между странами были разорваны, но с 2012 года действовала неформальная связь. С российской стороны Карасин, а с грузинской – бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе.
Мы занимаемся развитием наших отношений только там, где мы реально можем решить вопросы и продвинуть отношения вперед. И тот факт, что у нас растет товарооборот, что мы покупаем 2/3 производимого в Грузии вина, то, что в Грузии 1,5 миллиона в прошлом году отдохнуло россиян, это результаты этой работы.
Род занятий Карасина очень похож на то, чем занимался в это время и Сергей Беседа. Более того, в 2014 году Карасин тоже был в Киеве.
Я помню, как, выйдя на улицу из отеля, который находился невдалеке от Майдана, я увидел страшные шеренги молодых людей, колонны по трое с битами в руках, в масках, которые скрывали их лица. Они шли так, как будто это Германия начала 30-х.
В марте 2014 года Путин назначил Карасина своим официальным представителем в Совете Федерации. Именно он прочитал обращение президента к сенаторам.
«Вношу в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации обращение об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».
В 2019 году Григорий Карасин сам стал сенатором. В 2021 году его избрали председателем Комитета по международным делам. В сентябре 2024 Карасин успешно переизбрался на эту должность.
Почему же после предыдущих неудач Путин поручил Беседе и Карасину переговоры по Украине? Дал ли он им второй шанс, или это и есть их деятельное раскаяние? А на эти вопросы мы ответим сразу же после того, как вы поставите лайк и проголосуете в чате трансляции. Там, дорогие зрители, вас ждет вопрос, будет ли Путин извиняться за войну, и три варианта ответа. Да, будет, чтобы кого-нибудь обмануть и получить для себя что-то. Да, будет, потому что поймет ошибку. Или нет, он извиняться не привык. Пока вы голосуете, к нам подключается политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем. Для начала задам вам вопрос. Кто и куда и когда переизбрал куда-то Карасина?
Ну, его не переизбрали, он бывший, бывший начальник пятой службы.
Не вводите людей в заблуждение. Он был назначен в очередной раз, как Путин себя назначает. Ну, это просто, ну как, меня это резануло, честное слово, коллега.
Но в любом случае, спасибо вам большое, что обратили внимание на детали. Но все-таки вопрос не отпадает, почему же беседа ведет переговоры с американцами?
Ну, смотрите, вот тот источник, который, кажется, Moscow Times, да, сказал, что задача затягивать, вот он совершенно прав. Это действительно затягивание переговоров. Давайте посмотрим. Вот вы сделали очень подробный обзор этих двух клоунов, которые, биографии этих двух людей, которые, значит, будут вести переговоры со стороны России. Что мы отмечаем? Оба, по сути, один отставник просто, другой полуотставник. Может быть, доверенный, может быть, очень доверенный, но и тот, и другой... Ну, в лучшем случае Путина, может, видит раз, два раза в год, я не знаю, три, не больше. С стороны Украины будет Рустем Умеров, министр обороны. Он видит Зеленского каждый день. Это действующий, ну, политик, государственный деятель, чиновник, назовите как хотите. Этот контраст, он уже должен, собственно, все сказать вам. И что еще важно... Я прошу прощения, у меня тут идет смс-ка. Извините. Так вот, значит, какой интересный момент здесь есть. Состав украинской делегации показывает нам, что ну, Украина как минимум настроена продемонстрировать готовность о чем-то договариваться. Я специально это нюансирую. Состав российской делегации, повторяю, я думаю, что источник Moscow Times был совершенно прав, это затяжка переговоров и продолжение боевых действий. Накладывается это на третью вещь, на которую я обратил ваше, Артем, внимание и внимание зрителей. Речь пойдет о прекращении боевых действий в акватории Черного моря. Скажите мне, если не считать российские обстрелы там, Одессы и Миколаева, которые проходят с суши, они проходят с территории России. Когда вы последний раз слышали о каких-то активных боевых действиях в акватории Черного моря? По-моему, в 22-м, ну, или, может быть, в 23-м году российский Черноморский флот вынужден был уйти на базы на Черноморском побережье России, потому что, ну, по сути дела, его эффективно выдавили украинцы из Крыма. Торговля зерном идет по-прежнему очень, так сказать, ну, нормально. То есть я понимаю, что хочет сделать администрация Трампа. Она хочет договариваться о том, о чем как бы договариваться легко. То есть запустить процесс, есть такой прием в дипломатии, запустить процесс, договориться о чем-то, что не, о чем не так сложно договориться, что, может быть, даже не так важно, а уже затем попытаться вывести на какой-то другой уровень. Но судя по тому, как ведет себя Москва, а мы помним, что даже вот это обязательство не бить по энергетической инфраструктуре, якобы обязательство, оно по-прежнему как-то непонятно, то ли выполняется, то ли не выполняется, что считать энергетической инфраструктурой. С моей точки зрения, Путин тянет время, он хочет добиться каких-то преимуществ на поле боя, но, кроме того, нельзя забывать. Вся эта, значит, путинская кампания, дипломатическая, там вот Лавров и все Карасин, которые, с которым мы учились, так сказать, на одном факультете университета, правда, с, ну, конечно, большой разницей во времени. Вот. Это все выкормыши, так сказать, школы Молотова-Громыка. Тут главный есть у них такой термин в российской дипломатии, полуформальный. Заявительная позиция. То есть это вот ты заявляешь, я хочу вот это, еще вон то. И вот что бы тебе ни говорили, давайте говорим про это, давайте вот это. Ты говоришь, да, давайте обсудим, но мы хотим раз, два, три, четыре, пять. И таким образом идея довести что посредников, что другую сторону, с которой ведутся переговоры, ну или если нет посредников, просто партнеров по переговорам, до состояния, когда они говорят, ну хорошо, что еще мы вам можем сделать? И тогда ты начинаешь с того, что получаешь уступки. Насколько я понимаю, на это сейчас и делает расчет путинский режим.
Константин, и ведь когда говорят об уступках, часто возникает цифра 30 дней. И зрители нас в чате спрашивают, какой смысл что-то прекращать на месяц. Может быть, у вас есть объяснение, почему именно такой промежуток ставит американская администрация?
Ну, мое объяснение, наверное, такое же, которое будет у вас или там у наших зрителей. Очевидно, это какая-то попытка, ну, хотя бы ненадолго продемонстрировать, что действительно можно остановить боевые действия. Ну, это не самый плохой дипломатический вариант, но, как я понимаю, вот ну, это моя гипотеза, Путин очень боится того, что он втянется в какой-то процесс, в котором он будет действовать строго взаимно с украинцами. То есть обе стороны останавливают там, боевые действия, хотя бы в каких-то сферах, на 30 дней. Это значит, что Путин становится как бы равным Зеленскому. То есть уравниваются две стороны. Вы слышали, что сказал Лавров на этой, в этой, так сказать, своей речи перед, перед так называемыми российскими дипломатами. Вот это и есть позиция Кремля. Никаких уступок. Это нелегитимный режим. Если будем с ним о чем-то говорить, то только для того, чтобы потянуть время и добиться больших успехов на поле боя. Зеленский показывает Трампу другое. Нет, я вменяемый государственный деятель, я готов вести переговоры, я хочу быть в хороших отношениях с Соединенными Штатами. И я бы сказал, ну, рано или поздно администрации Трампа, которая делает такую ставку на любительские подходы в дипломатии, иногда это работает, ей придется рано или поздно столкнуться с тем, что Путин просто-напросто не считает необходимым договариваться. Что для него это будет, в самом лучшем случае, передышка. Я уверен, что с этой реальностью придется столкнуться. В этот момент настанет, это будет моментом истины для Белого дома, потому что придется делать какой-то выбор.
И вот пока Белый дом делает какие-то выборы и настраивает коммуникацию, Стив Уитков 2 дня назад рассказывал Такеру Карлсону о переговорах с Россией и Украиной. Уитков повторил, как Путин тепло его принимал в Кремле, рассказал про портрет Дональда Трампа. Президент США, как говорит Уитков, был тронут. И также он говорит, что он был тронут не только портретом, но и историей, как Путин по старой дружбе молился за Трампа после покушения в Пенсильвании. Мы помним всю эту историю. И череду комплиментов Путину Такер Карлсон и Уитков заканчивают выводом, что надо прийти к общему пониманию фактов. Вот как бы это ни звучало. Каких фактов? Первый факт, который говорит Уитков, что Путин очень умный. Можете послушать интервью, дорогие зрители, там целиком. Я не придумываю. Вот буквально перевод. И второй факт, что причина войны – это то, в чем как раз беседа когда-то в 22-м году убеждал Путина. Understand
what the true conditions are out there. Я считаю, что нам нужно объективно оценить факты и понять, какова реальная ситуация. А реальность такова. Ситуация в России сложная, а конфликт с Украиной еще сложнее. Они живут рука об руку со времен Второй мировой войны. В России существует точка зрения, согласно которой Украина – это искусственно созданное государство, мозаично собранное из разных регионов. По моему мнению, именно это является коренной причиной войны. Россия считает 5 регионов своей законной территорией со времен Второй мировой войны. Об этом никто не хочет говорить вслух. Но я говорю, как мы можем решить этот конфликт, если не разберемся с его основной причиной?
Я думаю, что Хрущев просто сделал их частью Украины. Мне кажется, Хрущев был украинцем. Удивительно.
Amazing. И дальше Уитков, по крайней мере, в финальном монтаже подкаста, это все-таки был не прямой эфир, а предзапись, он оставил ремарку Карлсона без ответа. Константин, как вы понимаете сказанное представителем Трампа? Что озвученное им понимание причин вообще дает ему на переговорах?
Ну, мы не знаем, верит он в это или нет, но, несомненно, девелопер Витков, который, ну, до последнего времени занимался бизнесом, ну, хорошо занимался, прекрасно, он оказался в компании, ну, то есть, он говорит, сильных мира сего. Я думаю, что, это мое такое предположение, на него это все действует. Плюс, ну, нынешняя администрация, она иначе смотрит на ситуацию. Здесь очень много так называемых реалистов, которые считают, что, ну, вот надо принимать мир таким, каким он есть. Ну вот, значит, вот Путин так считает, с этим надо работать. Да, с этим надо работать, но надо ли это принимать как объяснение? Ну, Такер Карлсон говорит, у него очевидна совершенно интерференция между Крымом и там Донбассом и другими областями Украины. Про Крым там вот всегда говорили, что он его, что Хрущев его там передал и так далее. Это все равно тоже, ну, мы понимаем, что такое было в Советском Союзе, передать один регион, так сказать, в составе одной республики в другую. Это не было тем, что является чем-то межгосударственным, по сути дела. Вот. Но про Донбасс это вообще какие-то, я не знаю, откуда все он это взял. Ну, понимаете, что плохо в данной ситуации? Плохо то, что вот эти, ну, российские пропагандистские штампы выдаются на многомиллионную аудиторию того же Карлсона, и она в это верит. И поэтому создается определенный, ну, так сказать, нарратив, который не соответствует действительности в Соединенных Штатах, который влияет в той или иной форме на общественное мнение. Но, понимаете, даже если считать, что Витков это делает для того, чтобы задобрить Путина, чтобы подтолкнуть его к разговору, чтобы с Трампом объяснить Путину, смотрите, ну, мы нормальные, мы вас слушаем. Мы пересказываем, что вы говорите. Мы вас не называем там злодеем, диктатором и так далее и тому подобное. Ну, сделайте нам что-нибудь хорошее. Но Путин ничего хорошего делать не будет, потому что Путин в этом видит слабость и считает, что эта слабость только помогает ему осуществлять проект его жизни. Так сказать, отомстить за поражение в холодной войне, воссоединить восточных славян, и, то есть, русских, украинцев и белорусов, и, так сказать, стать кем-то, ну, наверное, он как себя видит, кем-то типа Петра Великого. И он не остановится от того, что Витков ему скажет то, или Трамп ему скажет вот это. В этом проблема. Мне кажется, что нынешняя администрация заблуждается по поводу целей Путина. Он поставил себе цели очень большие и будет их добиваться, как говорится в русской поговорке, не мытьем, так катом.
Ну, может быть, нам советник Витков подскажет, чего же хорошего может Путин предложить. Ну, может быть, это не хороший для всего мира, но хоть какую-то уступку. Вот в том же интервью Такеру Карлсону он говорит, ну, неужели никто не хочет мира, в котором и Россия, и США вместе разрабатывают Арктику, вместе изобретают какие-то новые технологии, стартапы. И также Россия в этом мире, в мире, о котором говорит Витков, она помогает Америке с Ираном, потому что у Путина там есть влияние на Востоке. Как вы думаете, Константин, поможет ли Путин Трампу с Ираном и заинтересован ли он вообще в том, чтобы в этом вопросе помогать? Константин Эггерт завис у нас пока, но я вам покажу, дорогие зрители, один фрагмент, который уже сегодня упоминали мы в обсуждении с Константином, про Черное море. Что же там обсуждать, почему... Почему вообще делегации обсуждали целый день этот вопрос, если верить Дмитрию Пескову? Вот что военный эксперт Давид Шарп рассказал нам, что там сейчас есть в Черном море, какие объекты, по каким еще можно бить, и какие объекты хочет и Путин, и Зеленский сохранить. Давайте послушаем.
Конечно же, важны здесь детали. Что это может вообще включать, этот договор? Ну, во-первых, много чего летает над Черным морем. Да? Предположим, это не включает, хотя теоретически, не знаю, я имею в виду беспилотники атакуют через Черное море, ракеты и так далее. Есть военные корабли на Черном море, российские в большинстве своем являющиеся целью украинских кораблей, гораздо меньше украинские. Есть разведывательные и специальные операции, которые можно на побережье, чьи высаживаться на побережье с разного рода целями. Есть, например, такая специфическая российская деятельность, как обстрел Украины калибрами из Черного моря. Да, это на данный момент, насколько я понимаю, второстепенный или третьестепенный фактор, потому что больше ракет запускается с воздуха, калибры достаточно редки в последнее время. Но тем не менее, то есть тут есть много аспектов, которые, например, атака, возможно, Крымского моста без экипажными катерами украинскими, возможно, теоретически. То есть тут есть много аспектов войны, и весь вопрос в том, что могут запретить в рамках этого соглашения, все запретить.
Ну вот такой военный взгляд на всю эту историю о переговорах про Черное море. И пока мы восстанавливаем связь, я еще обращу внимание вас, дорогие зрители, что мы сегодня готовили для вас большой 5-минутный сюжет про то, как на фоне вообще всех переговоров, о том, что скоро мир и так далее, мягко скажу, некоторые персонажи заговариваются, и потом им приходится извиняться. Этот момент мы вставим прямо вот сюда, в версии, которую мы опубликуем по ссылке в описании. Вы можете туда спуститься, там будет ссылка на Vimeo, открывается без задержек, без VPN, очень быстро грузится, сможете полную версию посмотреть и своим друзьям, если хотите, скинуть. А пока мы возвращаемся к разговору с Константином Эгертом. Константин, у нас прервалась связь на моменте, где я у вас спросил, может ли Путин помочь Трампу с Ираном и вообще заинтересован ли он в такого вида услугах, и если можно за минуту, а то у нас заканчивается время.
Очень коротко. Влияние Путина, способность Путина изменить подходы иранского режима сильно преувеличено. Это номер один. Иранцы очень себе на уме, и разговаривать, если надо будет, напрямую с Соединенными Штатами. Два. Иранцы сейчас не хотят менять никоим образом свои подходы. И более того, глядя, три, на то, как Путин ведет себя с представителями Трампа, они скорее будут вдохновлены тем, что можно так долго держаться и ничего не делать.
Спасибо большое, Константин, что нашли время на нас, на наших зрителей. Политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт для нас сегодня, не то чтобы подводил прям итоги, но прояснял нам промежуточную ситуацию того, как идут переговоры США и России в Саудовской Аравии. Мы сегодня обсуждали, кто представляет делегации, что означает их вес, с какими интересами и целями они идут на эти переговоры. И также мы спрашивали у вас, дорогие зрители, захочет ли Путин извиниться за войну. Такой вопрос мы не просто так вам задавали, а потому что мы предполагали, что часть людей, которые представляют сейчас Путина на переговорах, они как бы отыгрываются за 22-й год, потому что в 22-м году, напоминаю, они Путину предоставляли такую информацию, что, мол, война пройдет очень быстро, и сейчас, как утверждают источники Moscow Times, они эти переговоры затягивают. Спасибо, что смотрели, увидимся с вами завтра, оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.